подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Якой была сапраўдная мета визиту Путина у Менск? Ці могуць украинцев пачаць забивать зброей, вырабленной у Беларуси? И як долго смогуць існаваць во умовах санкций экономики России и Беларуси? Про гэта і про іншае мы паговорым з расійскім эканамістам, дырэктарам Цэнтру даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства прафесарам Уладзіславам Іназемцевым. Добрый день, Уладзіслав Леонидович.
Добрый день, Сергей.
Визит Путина в Минск состоялся. На итоговой пресс-конференции сделаны соответствующие заявления. И что можно сказать об истинной цели переговоров, на ваш взгляд? Это были военные цели, военно-промышленные, политические или все вместе?
Все вместе, конечно. Я думаю, что у Путина до сих пор оставались намерения вовлечь Беларусь в полномасштабную войну. Хотя, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, согласно международному праву, то, что Лукашенко предпринял, начиная с февраля, это в той же мере агрессия против Украины, в какой и действия Российской Федерации, потому что определение агрессии предполагает передачу своей территории для прохода войск с другой стороны, а из Беларуси осуществлялись даже обстрелы Украины, оттуда взлетают российские боевые самолеты, которые обстреливают Украину, многие из них запускают ракеты по украинским городам с белорусской территории и так далее. То есть в данном случае Лукашенко, безусловно, агрессор, да, для любого международно-правовой оценки. Но Путин, конечно, хотел бы, чтобы Лукашенко участвовал бы и белорусскими вооруженными силами в его агрессии. Совершенно очевидно, что идея нового похода на Киев из Беларуси, она сохраняет актуальность, и Путин будет наверняка пробовать это сделать еще раз. Об этом сами украинская разведка говорит еще с августа месяца. Я думаю, что у Путина эта идея по-прежнему жива. Но, с другой стороны, я, конечно, считаю, что Лукашенко вряд ли сломается, потому что для него это крайне опасный шаг, и не потому, как воспринимается его действие страны Запада, а просто потому, что я подозреваю, что белорусская армия не хочет воевать. Отношения между белорусами и украинцами, они вовсе не враждебные. Никаких претензий к Украине и Беларуси нет и не было. И если Лукашенко попытается поставить своих сограждан на смерть в этой войне, то, конечно, лояльность армии может очень быстро измениться. И Лукашенко прекрасно понимает, что на кону стоит его персональная власть, его безопасность и жизнь. И поэтому я думаю, что белорусская армия границу украинскую не перейдет. Хотя, еще раз повторю, российские войска с белорусской территории вполне могут попробовать еще раз напасть.
Ну вот на итоговой пресс-конференции в понедельник, 19 сентября, прозвучало, что будет усилена военно-промышленная кооперация, обмен товарами. И вот как вы считаете, промышленный потенциал Беларуси реально может помочь России в военное время? То есть мой вопрос, иными словами, могут ли украинцев начать убивать военной техникой белорусского производства?
Вполне могут, я думаю, потому что на самом деле, смотрите, российская промышленность, она на сегодняшний день и вообще перед войной даже, на мой взгляд, находилась практически на пределе того, что она могла производить. Сейчас очень многие эксперты в России и на Западе обсуждают вопрос о переходе российской промышленности на военные рельсы. Я думаю, что это в принципе невозможно. То есть максимум, что может быть достигнуто, это увеличение объема выпуска на тех же самых заводах, которые уже существуют. Причем увеличение тоже ограниченное. Оно зависит от очень много монополизма, соответственно, очень много подрядчиков, которые выпускают продукцию буквально в единственном числе. Конкуренции на этом рынке нету. И поэтому по комплектующим очень многие оборонные заводы ограничены. Плюс к этому очень мало специалистов. Бывший вице-премьер по оборонному комплексу господин Борисов говорил о том, что не хватает 400 тысяч человек в ВПК. Если это так, то фактически каждое пятое рабочее место пустует. И никакие идеи заполнить эти предприятия в три смены, они просто невыполнимы, которые Путин хотел. Поэтому, естественно, России интересно разместить свои военные заказы в Беларуси. Может быть, перепрофилировать какие-то белорусские предприятия для выполнения оборонного заказа российского с учетом близости руководители этих стран, я думаю, что такая кооперация возможна, в отличие от размещения таких заказов в других странах. Лукашенко терять нечего, санкции приблизительно одинаковы в отношении Беларуси и России, поэтому я думаю, что да, это возможно. А учитывая, что в Беларуси промышленный потенциал достаточно высокий, особенно вот в отраслях, связанных с производством. Ну, опять-таки, да, допустим, тракторный завод, да, он вполне может быть применен для ремонта боевой техники и даже для производства и сборки. А возможности Беларуси в отношении гораздо больше, чем российские. Я привожу обычный пример, что в 2019 году в Беларуси было произведено 39 тысяч тракторов, а в России 8. То есть сохраненный потенциал, он может быть применен для этих целей тоже. Поэтому я думаю, да, это, скорее всего, вопрос решенный, и Беларусь будет выпускать российскую военную технику или свою, поставляя ее России, в обмен на очередные займы и очередные реструктуризации ранее выданных кредитов.
Я не экономист, но знаю, что и электронная промышленность есть в Беларуси.
Однозначно.
Оптика даже в страны НАТО поставляется, так что...
Это, собственно, многое из того, чего в России не хватает, потому что, смотрите, проблема в том, что даже при отсутствии кооперации со странами НАТО, с западными государствами, которая была до начала войны, сейчас российская промышленность выпускает большое количество военной техники, которая, может быть, не соответствует натовским стандартам, да, но она вполне работоспособна, скажем так, да, и она используется в боевых условиях, и в основном эта техника производится на советской, по советским технологиям и на местной элементной базе. Поэтому я думаю, что у Беларуси вполне достаточно возможностей для того, чтобы присоединиться к производству такого же рода изделий. Я думаю, да, эти оборонные комплексы, российские и белорусские, обречены в нынешней ситуации работать вместе.
Вы неоднократно высказывали, ну, я бы сказал, трезвую точку зрения на или такую более прагматическую на международные санкции, введенные западными странами в отношении России и Беларуси в связи с участием в агрессии против Украины. Я читал и слышал, как вы говорили, что российская экономика до конца 2024 года, в принципе, не очень заметит эти международные санкции, потому что накоплены значительные резервы, в том числе в фонде национального благосостояния, кажется. И, соответственно, можно сделать вывод, что у России найдутся деньги и на помощь Беларуси, которая тоже терпит от санкций. Каковы, на ваш взгляд, перспективы обеих экономик в условиях санкций?
Ну, смотрите, я не могу сказать, что российская экономика не заметит санкций. Она их замечает уже сейчас. Проблема заключается в другом, что российская экономика – это нечто одно, а российская политика – совсем другое, геополитика. Поэтому я просто исхожу из того, что санкции, по крайней мере, декларировалось это всегда, вводились для того, чтобы изменить политику Путина в отношении Украины, заставить его прекратить эту войну. Вот в этом отношении российская политика и российская война против Украины не заметит этих санкций, потому что Путин пойдет на ее продолжение при любом состоянии экономики. И мы должны отличать состояние экономики с точки зрения занятости, зарплат, уровня доходов от состояния бюджета, который, соответственно, обеспечивает финансирование военных усилий. Вот с точки зрения бюджетной ситуации я абсолютно убежден в том, что как минимум еще 2 года Россия вполне может существовать в таком режиме, даже несмотря на сокращение бюджетных доходов в следующем году и несмотря на дальнейшее, видимо, увеличение военных расходов, Россия может покрывать дефицит за счет, во-первых, резервного фонда, который довольно, ну, фонд национального благосостояния, в нем находится сейчас около 7 с лишним триллионов рублей. Это в любом случае закрывает любой дефицит 2023 года. Плюс к этому на российском рынке существует очень много денег, которые могут быть привлечены Минфином в долг, взяты. Российский долг очень маленький по отношению к ВВП, один из самых маленьких в мире. Плюс к этому у населения очень много денег, которые лежат в банках. Это приблизительно 37 миллиардов триллионов рублей, это 1,5 государственного бюджета. И, естественно, правительство тоже может заимствовать из этих денег, может заимствовать из, в принципе, из банковских активов. И, в конце концов, можно достаточно легко осуществить ограниченную эмиссию, то есть продать облигации федерального займа банкам, банки заложат и в Центральном банке, и получат соответствующие фонды. То есть в данном случае я абсолютно убежден в том, что привлечь там из разных источников порядка 20 триллионов рублей за 2 года в России не является проблемой.
Ну и в этом смысле вопрос следующий. Каким вы видите конец московского и минского режимов? Это будут военные, экономические или политические причины и факторы? Может, все вместе? Или эти режимы смогут существовать очень долго, а меняться будут только имена лидеров? Существуют и такие-такие прогнозы. Вы какую позицию занимаете?
Нет, я занимаю позицию очень простую давно, что пока не московский режим, не может существовать при другом лидере. То есть в данном случае физический уход Путина означает конец этого режима, означает хаос, борьбу всех против всех, огромное количество внутренних конфликтов, в результате чего меняется не просто фигура на главе государства, а фундаментально меняется и политический курс, и система управления, и система сдержек и противовесов, и многое другое. То есть в данном случае это персоналистский режим, который заточен под одного человека. У Путина была возможность в 2011 году дать Медведеву возможность пойти на второй срок, отойти в тень, потом через 6 лет появлялся бы новый человек, и вот эта система бы выходила в стиль такой китайской системы, где сохраняется паритет одной партии, но меняются отдельные личности лидеров. Но Путин на это не пошел. Вот. И, соответственно, он выбрал перспективу краха режима, но собственного благополучия. То есть его перспективы гарантированы, но также гарантированы серьезные пертурбации и, видимо, распад этого режима после его ухода. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вопрос о смене режима в России, он будет решаться после Путина. Поражение в Украине, на мой взгляд, опять-таки, на нынешнем этапе, оно, по большому счету, не будет сильно замечено в России. Но если эта война продлится год или два еще, то тогда, конечно, общество будет гораздо более уставшим, гораздо более злым, экономика будет в гораздо худшем состоянии, и тогда возможны внутренние проблемы. Но, еще раз говорю, мой горизонт от сегодняшнего дня – это где-то 2 года для того, чтобы у режима возникли серьезные проблемы.
А минский режим?
Слушайте, минский режим на самом деле, он в какой-то мере даже более стабилен, в том плане, что мы видим, что Лукашенко правит дольше Путина. Он, собственно, раньше него провел фактически все те же самые изменения и перемены, и реформы, которые впоследствии Россия сделала так же, начиная от восстановления советской символики и кончая изменения в Конституции. Можно приводить десятки такого рода примеров. У меня была большая статья еще в 2015 году в газете «Ведомости», где я изучил, по-моему, там 18 что ли, примеров того, как Путин заимствовал Лукашенко. С тех пор стало, наверное, вдвое больше, как минимум. Вот, поэтому Беларусь пережила события 2020 года. Этот режим пережил. То есть фактически он опять-таки раньше России прошел через огромное, серьезное подавление оппозиции, через эмиграцию значительного количества людей. То есть он выдавил большое количество активного населения и выжил при этом. Вот. И плюс к тому, в Беларуси есть то, чего нет в России. Это, так сказать, эффект большого брата. В случае, если в России начинают серьезные проблемы, финансовые, политические, путь мне идти некому. Никакой Си Цзиньпин не будет ему помогать. А в белорусском случае, конечно, на помощь России, если там существует Путин, Лукашенко всегда может рассчитывать.
Дякую, Владиславу Леонидович, за гуторку.
Спасибо вам большое.
На сувязі з Прагай быў расійскі эканаміст, дырэктар цэнтру даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства прафесар Уладзіслаў Іназемцаў. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, каментуйце і рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это представник замежных справах Объединенного переходного кабинета Валер Ковалевский. Валер, приветствие.
Добрый день вам.
И старший аналитик Центру новых идей Павел Мацукевич. Павел, приветствие.
Добрый день, Юрий. Добрый день, Валерий.
И Валер, и Павел – ободва былые дипломаты, ну, в неким сенсе, махчима и дагэтуль. Займаюцца дыпламатычнымі справамі, але ў нечым яны і апаненты. Вот наконт аднаго з іх, адной з іх дыскусій мы сёння і пагаворым і працягнем яе. Павел, вы недавно апублікавалі тэкст, даволі такі з'едлівы, з пэўнай крытыкай міжнароднай палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Вось якраз епархіі Валера. Вы ў сваім артыкуле крытыкавалі падтрымку кабінетам палітыкі санкцыяў і ўжылі такі, як бы, прыгожую метафару «сляпы кат». Вот, на ваш погляд, санкцыі – это «сляпы кат», «сляпы палач». І вы прыводзілі пэўныя, як бы, факталагічныя, фактычныя аргументы: выдаткі на бяспеку, рэзервовы фонд, доля Расіі ў таваразвароце. Калі ласка, паўтарыце асноўныя вашы тэзы, асноўную вашу крытыку.
Ну, она касается вот ставки, скажем так, однозначной ставки на санкции, которую делает кабинет. Лоббирование этого вопроса на всех международных встречах, которые проводят представители международных кабинета, встречаясь с зарубежными коллегами. Хотя опыт даже вот этих уже прошедших двух лет показывает, что, ну, в общем, эффективность санкций, если она и проявляется, то в негативном влиянии, ну, скажем, на экономику, на социальную сферу, на то, что люди вынуждены покидать Беларусь, а миграционная миграция белорусов, вызванная ими именно экономическими причинами, она на сегодняшний день самая большая. Ну, я и считаю, кроме этого, что, в общем-то, и политически, наверное, недальновидно делать ставку на санкции, потому что тем самым кабинет, в общем-то, заряжает ружье, которое рано или поздно выстрелит в сам кабинет, толкнет людей и будет активно использоваться оппонентами в будущем. Ну, это если говорить о будущем. А если говорить про сейчас, то санкции, они вводились по разным причинам. Из-за ситуации, из-за репрессий в Беларуси, из-за каких-то агрессивных действий белорусского режима, за миграционный кризис, за посадку самолета, за участие в соагрессии. Вот. И за ними стояли достаточно конкретные требования. Так вот, ни по одному из этих требований никаких подвижек в результате применения санкций нет. И с моей точки зрения, быть не может. Ну и для этого, в принципе, есть одна большая причина, которая носит название России. Россия помогает, помогает белорусскому режиму, белорусской экономике, Беларуси справляться с этими санкциями, фактически покрывая все санкционные риски. Но у этого покрытия есть большая цена – независимость. То есть совершенно очевидно, что в результате применения экономических санкций, секторальных санкций, позиции Кремля в Беларуси значительно усилились, и мы видим это и потому, что белорусский экспорт замыкается на Россию, белорусская торговля с третьими странами, с кем Беларусь еще может торговать, поставлена в зависимость от белорусско-российских отношений. Ну и само по себе мне достаточно как-то удивительно видеть, как кабинет, допустим, ассоциирует там большие государственные предприятия с режимом. Кабинет не замечает, что секторальные санкции – это удар и не только по государственным предприятиям, а по частным предприятиям. И именно санкции заставляют частные предприятия поворачиваться, и государственные, и частные предприятия разворачиваться в сторону России. В общем, мы можем говорить об очень многочисленных эффектах влияния санкций, но не все они будут связаны с воздействием на экономику, на Беларусь, на утрату независимости, но никак не связаны с влиянием непосредственно на режим и на решение тех вопросов, которые, собственно говоря, санкции должны были решить. Ну вот как-то, если так вкратце.
Валер, ну вот отштурховываючись от этой метафоры Павла, слепый кат, докажите, что на самом речь санкции – это зоркий хирург-вратовальник.
Да, на перше я скажу, конечно, что санкции мы выбудовываем таким чином, каб яны закраналі менавіта ці дзяржаўныя прадпрыемствы, якія ў найбольшай ступені спрычыніліся да рэпрэсій у Беларусі, ці яны зараз маюць дачыненне да вайны, ці гэта тыя асобы, якія падтрымліваюць Лукашэнку і разам з тым атрымліваюць ад яго значныя прэферэнцыі, якія дазваляюць ім выбудоўваць монапалістычныя бізнесы. І пры гэтым мы адзначаем, што трэба падтрымліваць прыватны бізнес, ні ў якім разе не закранаць інтарэсы прыватнага бізнеса, які сумленныя, які самастойныя, які ніякім чынам не звязаныя з Лукашэнкам. Таму ўсё ж такі сліпізны тут няма. Мы з адкрытымі вачамі ацэньваем сітуацыю і заклікаем наўпрост, каб ні ў якім разе не закраналіся інтарэсы здаровага бізнеса ў Беларусі. Мне было цікава пачуць, што міграцыя з Беларусі выклікана санкцыямі, ці пагаршэннем эканамічнай сітуацыі. Наколькі мне вядома, абсалютная большасць людзей, якія выехалі з Беларусі пасля 20-го года, яны выехалі ў выніку рэпрэсій. Ці яны зараз уцякаюць ад вайны, у якую цягнуў Лукашэнка нашу краіну, але таких ацэнак, што эканамічная сітуацыя выклікала міграцыю масавую, я такого яшчэ не чуў. В принципе, мы разумеем, што эканамічная міграцыя існуе заўсёды, што людзі пераязджаюць па самых розных прычынах, ці шукаюць новую працу, ці шукаюць, можа, адукацыю некую, якая дасць ім магчымасць больш зарабляць. Але ўсё ж такі я не звязваў бы сённяшнія міграцыйныя працэсы з Беларусі менавіта санкцыйным ціскам і з тым, што як гэта адбілася на эканоміцы Беларусі, на сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. А тут таксама я бачу пэўную лагічную такое разыходжанне, што санкцыі з аднаго боку не эфектыўныя, з іншага боку яны прыводзяць да такіх вельмі сур'ёзных зрухаў і ў палітыцы, і ў эканоміцы, у сацыяльнай сферы Беларусі. Таксама не згодны з тым сцвярджэннем, што пазіцыі Расійскай Федэрацыі ўзмацніліся ў Беларусі менавіта ў выніку ўздзеяння санкцый. Все ж знову тут мне здається, що логіка виглядає по-іншому, що менавіта відсутність легітимності Лукашенки внутрі самої країни, його непевність, у тим, як його приймає народ після вибору 2020 року. Яны прывялі да таго, што ён вымушаны проста шукаць падтрымкі ў Расіі. Пачынаючы з верасня 2020 года, калі ён прыйшоў лічы на каленях да Пуціна за падтрымкай, з таго часу мы бачым, як Лукашэнка імкліва здае суверэнітэт Беларусі. І гэта было яшчэ да тых санкцый, якія ўводзіліся супраць рэжыма. І гэта азначае, што насамрэч у саступак Лукашэнкі перад Расіяй ёсць найперш палітычная ці персанальная складнік. Гэта значыць, што тое, што ён зрабіў, і ўсе саступкі, яны былі скіраваны на то, каб захаваць сваю ўладу ў Беларусі. Першыя, найбольш эфектыўныя санкцыі, скажам так, ці больш-менш эфектыўныя санкцыі, былі ўведзеныя толькі ў чэрвені 2021 года. І гэта было ў адказ на захоп самалёта Ryanair. Пасля наступны пакет быў у адказ на міграцыйны крызіс. Гэта было ўжо напрыканцы 2021 года. То бок, якім чынам вось гэтыя саступкі могуць тлумачыцца санкцыямі, якія адбыліся значна пазней пасля тых саступак. Ужо калі былі падпісаныя пагадненні пра стварэнне двух навчальних центрів воєнних Росії на території Білорусі, вже коли фактично велася праця за підписанням економічних програм. Так що я не бачу тут логічної сувязі. І я ще вернувся б ще до одного ствердження від Павла. Це те, що потребування по санкціях не виконуються, ці не викональні. Проблема в тим, наприклад, коли ми звертаємося до санкцій супроць Білавії, ці закрите білоруське небо для європейських авіакомпаній. Те, що режим на сьогоднішній день не виконує потребування від міжнародної організації по громадянській авіації у тим, щоб забезпечити нормальні умови для діяння, для перельотів заміжної авіації на території Білорусі. Я в цьому не можу винуватити заміжників, те, що вони відмовляються накеровувати свої самоліти у те місце, де ніяких запевнень у тим, що ці самоліти не будуть захоплені, нема до цього часу. Режим відмовляється того, що вони зробили серйозну помилку, що вони порушили ці норми. І як я можу тлумачити це тим, що західні країни ніяк неправильно сформулювали ці санкції, могло значити тут, менавіто в цьому місці, те, що санкції супроць авіаіндустрії, ці на конт закритого білоруського неба, ніяким чином не ініціювалися демократичними силами, це менавіто відказ від заміжної супольності на те, що це просто стало небезпечно льотати у Білорусі і над Білоруссю. І апошній момент, який б я сказав, що щодо оцінки білорусами санкційної політики. По опитаннях 55% білорусів називаються відказними за введення санкцій менавіто режим. І тільки 11% називаються відказними ці демократичні сили, ці країни Заходу. Таким чином тут всі розуміють, яка тут сувязь поміж подіями в Білорусі і відказом на санкції. І, даруйте, і відказом з боку Заходу. Це перші репресії, страчена легітимність Лукашенки, який ніяк не може супокоїтися і спробує просто розбурити білоруське громадство. І друге, це удел у війні. Я думаю, що менавіто санкції за удел у війні Лукашенки у війні супроць України, вони будуть нарощуватися те, що ми зараз бачимо менавіто у Канаді, прийняти такий вельми воєнний пакет санкцій.
Павел, по пунктах я даю вам можливість відказати на перечені на вашу критику. Это что санкции ведущие, яны по кошельках режима, что миграция политичная, а не экономичная, что Лукашенко сам лезет в Россию, они его туда втискают санкции. Ну и далее по пунктам. Келеваска.
Ну, смотрите, то, что касается отношения белорусов к санкциям. Ну, вот в конце августа этого года Chatham House проводил опрос, в том числе на тему санкций. Там 51% опрошенных городских жителей, 51% высказался за полное снятие санкций. Если мы посмотрим на опросы протестного электората, которые проводят народный опрос, то там тоже картина весьма своеобразная. Люди поддерживают санкции, но поддерживают точечные санкции, не секторальные и не экономические. При этом люди, протестный актив, не связывают санкциями решение ни одного вопроса. Ни остановки репрессий, ни, значит, освобождения политзаключенных, ни возможный диалог между Светланой Тихановской и Александром Лукашенко. В общем, для них это некая такая последняя надежда. Ну, Европейский Союз вправе вводить санкции, Соединенные Штаты и иные государства – это их право. Это такой инструмент реакции. Не реагировать на это действительно сложно и было бы удивительно. И, в общем, я думаю, режим предполагал, какой будет ответ. Но связывать с санкциями решение вопросов конкретных, освобождение политзаключенных и так далее, ну, мы же видим, что этого не происходит вопреки давлению.
Павел, я вас перепоню. Одну секунду. Ну, а есть все-таки кредитные истории, вы как дипломаты это памятаете, ведаете, это, может, и вашими руками робилось. 8-й год, 15-й год, ну, были санкции, под их тиском и шли на сустрачи. Я навод ведаю, мне расповедали правооборонцы, в 15-м годе с МУЗ телефоновали им, там, Хельсинский комитет, и пытались, мужики, так списочки нам подвезите, мы высветлим, кого вызволять. То есть, Вы не, это ж было чему зроблено? Были санкции, тиснули, вызволили. Вот такая логика. Тут пост-хок, арго-проптер-хок. Не тому.
Я думаю, что у режима всегда была своя логика, когда идти навстречу, когда менять свою политику. Это было руководство какими-то своими интересами. Точно так же, как и сейчас. То есть репрессии, да, можно предполагать, что санкции влияют, способствуют тому, что репрессии в Беларуси не прекращаются, напротив, активизируются. Но я, например, в этом смысле прямой связи не вижу. У режима своя логика. Режим видит в репрессиях такой инструмент диалога с собственным обществом, собственным народом. И пока он режим будет считать, что это действенный режим, а мы видим, что он действенный, протестная активность упала, значит, он будет продолжать его использовать. Плюс ситуация принципиально иная. Идет война. То есть здесь очень много факторов, которые не позволяют вот буквально сравнивать те ситуации с этими. Вот. Но что еще меня зацепило в том, что сказал Валерий, ну, вот эта вот попытка наказать режим через секторальные санкции, ну, она действительно, вот у меня вызывает искреннее удивление. Секторальные – это значит всеобъемлющие. Ну, вот приведу вам такой пример. Могилев-Древ. До этого года его портфель основной экспортный – это был Европейский Союз. После того, как деревообработка попала под секторальные санкции, весь портфель переместился в Россию. То есть это же не Лукашенко повернул Могилев-Древ и сказал ему, теперь вы будете продавать в России. Европа нам не друг, немцы тоже. Значит, давайте торгуйте теперь всем этим делом в России. Это же касается всех иных предприятий в отрасли, государственных, частных. Ситуация там, я бы сказал, критическая. Вот.
Павел, давайте по конкретному кейсу тогда испытаем Валера. Ну, вот соправды. Вот назвал Павел Могилев-Древ. Вот я сегодня, до речи, вот зараз на стужце бачу Министерство экономики. Беларусь может тратить 20 миллиардов долларов в вынику санкций Евразвязу. Из этих 20 миллиардов, кольки кошельков Лукашенко, а кольки вот таких Могилев-Древов, а может и Могилев-Древ кошелек, я не ведаю. Вот прокомментуйте кейс Могилев-Древа.
Ну, мне тяжко оценивать, как складалась эта лічба у Министерства экономики и Лукашенко, с чего она складывается, ці это только предприятия, ці это экспорт, импорт, ці это олигархи. Тому тут я не змогу прокоментовать. Але что конкретно до дрэваапрацоўчай галіны, то я не пагаджуся с тем, что оно зачапило все предприятия и что они перестали поставлять продукцию на европейские рынки. Ведаю, что есть іншыя приклады, калі у Беларуси працуюць предприятия, которые вырабатывают специфично и выключно продукцию для европейского рынка, и они протягивают працовать в этом керунку. Там працует по 500 человек на предприятии, и мы, когда обмерковываем это с нашими европейскими партнерами, кажем, минавито такие предприятия мы хотели бы на сегодняшний день оборонить, и потому что это сумленный нормальный бизнес, который створяет працовные места, які платяць у тым ліку і падаткі, мы это разумеем, але вельмі важна, каб гэтыя прыклады здаровага бізнеса з бізнес-працэсамі з еўрапейскага звязу, з новымі тэхналогіямі, каб яны працягвалі працаваць. Таму я тут не пагажуся, што такія санкцыі супраць канкрэтнага дзяржаўнага прадпрыемства у Магілёве, яно закранула увесь гэты сектар. Я б гэта аспрэчу.
Павел, у меня такие больше широкое пытание в теперешнем контексте. Вот мы все бачим велизарный, скажем так, поворот немецкой политики. Поворот, який, ну, лезь не скажу, вот меняется политика, якая вызначалась с конца фактично 60-х годов, так званая измена про сближение. Политика относно Москвы, тогда еще Советского Союза, вот им России, что треба, значит, взаимодействовать, сплетаться, уличивать интересы России. Ну, зараз мы чуем, что гучит с Берлина. Нет, 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 Россия нам не партнер, Россия нам ворог. Фактично, вот это меняется. То есть шмат гадоў была палітыка менавіта такая, якую, я так разумею, вы by default як бы адстойваеце. Вот не трэба на Беларусь ціснуць, а трэба як бы цёплы вецер, як вот было паміж Карэямі, як бы мове змены пра збліжэнне, лібералізацыі і так далей. Ну, па-першае, лібералізацыі два раза уткнуліся пагромы, 10-м і ў 20-м. Вот. А па-другое, ну вот мы бачым, як немцы асэнсоўваюць вот падобную ж палітыку адносна куды больш магутнай Расіі і зараз разводзяць рукамі, дзе ж былі нашы галовы. Вот спадар Штайнмайер там Бамбасховічу пасядзеў і зараз кажа: "Да, што там мы тебе, магчыма, нахамоталі так года 68-го з часоў Бранта". Вот. А можа быць і адносна Беларусі, вот, калі б, умоўна кажучы, нехта вот вырашыў: "Добра, будзем рабіць так, як кажа Мацукевіч. Будзем весці перамовы з Макеем, там санкцыі знімем все нахрен, так сказаць, это самае". І урэшце рэшт потым какой-небудзь Штайнмайер будзе гаварыць: "Боже, як жа мы страцілі Беларусь". Нет, такое немагчыма.
Ну, знаете что, все-таки ведь эти две либерализации, удачные и неудачные, они, в общем-то, и привели к 2020 году. Я не думаю, что если бы Беларусь существовала в том режиме вот, репрессивном, который есть сейчас, что-то подобное было бы возможно. И смысл-то, в общем, состоит в том, чтобы, ну, скажем так, способствовать тому, чтобы режим, извините за выражение, расслабил немного булки. Потому что иначе никаких шансов у белорусской, у белорусского народа нету на какие-то изменения, на какие-то перемены. Что касается вот этой идеи немца Игана Бара, по-моему, он был основателем вот этого подхода изменения через сближение. А я не думаю, что есть какая-то лучшая формула. Это как с демократией. Она, так сказать, не без изъянов, но ничего лучше никто не придумал. Да, сейчас эта формула активно критикуется в Германии. Ну, такова ситуация, война. То есть никто ж не думал, что до этого дойдет. Ну, несет ли Германия за это
ответственность? А может, треба было думать, не?
Может быть, но это все, так сказать, дела прошлого, нужно смотреть в будущее. Я думаю, что никуда от этих формул все равно так или иначе не уйти. Но, по крайней мере, то, что касается взаимоотношений с такими странами, как Беларусь, не имеющими каких-то геополитических амбиций, там, территориальных притязаний и так далее, это вполне рабочая схема. Вот. Поэтому, ну, какой, в общем-то, есть другой вариант? Санкционный, ну, опять же, у меня ощущение, что в последнее время, по крайней мере, где-то начиная с агрессии, Европейский Союз, Штаты, ну, совершенно потеряли интерес к белорусскому вопросу. И санкции, в общем-то, носят такой больше функцию наказания за неправильное поведение, за то, что не на той стороне и так далее. Ну, как это решает белорусский вопрос? Вот кабинет выступает активно за продолжение давления и так далее. Ну, разве это давление, разве санкции, допустим, освободили хотя бы одного человека из белорусской тюрьмы? А в то время как раз какие-то противоположные действия, прямые контакты с режимом позволили освободить людей, не снимая санкций. В общем, об этом идет речь. Я бы считал, что кабинету, на мой взгляд, необходимо подходить к разрешению белорусского кризиса несколько более гибко. Потому что кабинет своими инициативами сам разрушает возможности для протеста в Беларуси. Санкции разрушили каналы коммуникации с чиновниками. Идея вот раскола правящих элит, как она будет реализовываться вот в этих существующих условиях. Нет ни стажировок для молодых специалистов, ни деловых советов, ни заседаний рабочих групп и так далее. А это был важный канал коммуникации.
Павел, давайте дадим слово Валеру. Валер, да. Вам дать, перед тем, как дать вам возможность отказать на оперечении Павла, хочу процитовать еще одного, как бы, заочного удельника нашей спречки. Такая теза, вот я ее зараз процитую вам. Санкции не изменили поводину режиму Лукашенко. Это заявил, в полном смысле, ваш коллега, представник Тихановского питания экономичной реформы Олеся Ляхнович. А вот технологично, инструментально, как бы, когда изменить? Вот у вас есть как бы критерий, что, умовно кажучи, коли там праз год, праз два, праз три, не ведаю, праз десять, они все ж таки изменят поводины режима Лукашенко, и тогда вы скажете, ну да, вот санкции працуют. Те вы можете уже зараз сказать, они працуют. А вот, скажем, Алихнович разом с Мацукевичем не мае рации.
Не, ну насамрэч санкции працуюць. У гэтым сэнсе Алесь Алехнович не сказаў, што яны не працуюць. Ён сказаў, што гэта не паўплывала на паводзіны Лукашэнка, і гэта відавочна, таму што паводзіны Лукашэнка на сённяшні дзень базуюцца не на санкцыях. Не гэтым яны вызначаюцца, а яны вызначаюцца тым, што беларускі народ адмаўляецца прымаць яго як легітымнага прэзідэнта. І менавіта гэта яго нервуе, менавіта гэта злуе, менавіта гэта, за гэта ён хоча адпомсціць кожнаму і ўсім. І на пачатку пратэсту 2020 года я сам для сябе казаў, бачачы ўсе гэтыя агромністыя масы народу і пасля, як яны разганяліся сілавікамі, сам сабе казаў, што калі мы не пераможам гэта, то Лукашэнка прыйдзе да кожнага ў дом і кожнаму адпомсціць. Таму давайце зноў памятаць пра лагічную сувязь у тым, што адбываецца ў Беларусі. Не санкцыі вызначаюць паводзіны Лукашэнка, а яго паводзіны вызначаюцца не жаданнем беларускага народа прымаць яго як законного кіраўніка. Што да палітыкі кабінета, якая ў пэўным сэнсе з'яўляецца пераемніцай таго, што рабілася ў офісе Светланы Ціхановскай. Ціск на рэжым, на Лукашэнкі, на яго дзеянні складаецца не толькі з санкцый. Ёсць яшчэ дыпламатычны ціск, ёсць пытанні адказнасці, ёсць механізмы па збору даных, сведчанняў пра тое, як парушаюцца правы чалавека. Правы чалавека ў Беларусі. Як гэта пасля будзе даводзіцца ў міжнародных структурах справядлівасці. Мы гэта будзем рабіць, і гэта таксама вельмі нервуе Лукашэнку. Ці мы павінны ад гэта таксама адмаўляцца? Мы не павінны казаць пра люстрацыю, пра адказнасць, пра тое, што пэўныя чыноўнікі назаўсёды пакінуць свае пасады і ніколі не будуць займацца дзяржаўнай службай. Я абсолютна не згодны з тым, што стажыроўкі гэта некая страхоўка нармальнасці сярод чыноўнікаў. Я ведаю вельмі многіх беларускіх дыпламатаў, не вельмі многіх, некаторых беларускіх дыпламатаў, якія палову жыцця свайго правілі за мяжой у ліберальных умовах, гатовы заселіцца просто, задушыцца за Лукашэнку і задушыць палову беларускага насельніцтва. Гэтак сама, я не ездзіў ніколі на стажыроўкі, пакуль працаваў у МЗС, але гэта не стала некім фактарам, які мяне падштурхнуў ці, наадварот, утрымаў на працоўным месцы ў МЗС, калі дыктатура ў Беларусі ўжо становілася вельмі ўяўнай. У 2006 годзе, калі Лукашэнка прызначыў сябе на трэці тэрмін, я вырашыў, што я з гэтым заставацца не буду. І тое, што я не ездзіў на стажыроўкі, ніякім чынам не зрабіла мяне больш ці менш ліберальным. Таму не думаю, што вось гэтай прэтэнзіі да кабінета, у тым, што захоўваецца такая вельмі жорсткая пазіцыя, яны абгрунтаваныя. Мы бачым, што вось тыя спробы ўцягнуць рэжым і нармалізаваць яго, ачалавечыць Лукашэнку, прыводзілі толькі да таго, што ён станавіўся ўсё больш і больш жорсткім і больш і больш устойлівым. Калі б падобныя падыходы практыкаваліся ў 2001 годзе, то я думаю, што калі ў нас было значна больш свабоды, значна больш інстытутаў дэмакратычных, то упэўнены, што Лукашэнка завалілі б значна раней. Праблема толькі ў тым, што тады дамаўляліся якраз такі без удзелу беларускага народа. Да, нашы партнёры, якія нам зычаць самае лепшае, яны ішлі на пэўныя здзелкі, яны ішлі на пэўныя кампрамісы, што дазваляла Лукашэнку застацца на сваім месцы. А беларусаў гэта адкідала, як у 2001 годзе, як у 2010 годзе. Мы бачылі, што насамрэч беларусы са сваімі інтарэсамі жыцця ў дэмакратычнай краіне, дзе ўлада належыць народу, заставаліся на ўзбочыне. Лукашэнка ішоў наперад. Заходнія краіны маглі таксама некія свае інтарэсы забяспечваць, але наўпрост з нацыянальнымі інтарэсамі Беларусі гэта не стасавалася. Тое, што мы сёння бачым, то, што Беларусь амаль цалкам трапляе ў залежнасць ад Расіі, гэта вынік не пазіцыі беларусаў, гэта вынік дзеянняў Лукашэнкі і толькі яго перакручанай ненармальнай знешняй і ўнутранай палітыкі.
Павел, а вы не лічыце, што вот як бы палітыка лібералізацыі, ну, скажам, цёплага ветра, вот, она, в прынцыпе, як бы дэмаралізуе Захад і наадварот натхняе беларускі рэжым. коли, так бы мовить, там ему потискают руки, коли ему там пропановывают на вот некие перники, так он только упевнивается, ну так я же говорил вам, без яиц яны все, сдадутся яны все, пойдут мне на сустрыч, я сказал вам про это, и сдались, бачите, лежат мне боты. И в этом смысле, хочу посажу, хочу не посажу, могу навод вызволить. Там, ну, які десяток человек вызволю. Я тут господар, и яны признают, что я господар. И в этом смысле, коли и заходние люди это бачат, и белорусы это бачат, ну, так это худшая деморализация. А вы за это выступаете, я так разумею, нет?
Я выступаю за то, чтобы решались вопросы, решались проблемы, которые есть в Беларуси. Если на свободу выйдет 10 человек, и ценой каких-то таких вот высказываний Александра Лукашенко, что он потешит самолюбие свое, да ради бога. Потому что иное, ну, никак не приближает нас к этому, так сказать, к освобождению людей даже хотя бы. Это, мне кажется, одна из ключевых проблем. Сегодня, в общем-то, две, по большому счету. Репрессии. Остановить репрессии и выпустить на свободу людей. И какая-то коммуникация с Лукашенко на этот счет, я думаю, что это небольшая цена, если это поможет решить вопрос. Потому что все иное, вот о чем рассказывал Валерий, ну, это когда-нибудь просто останется в его личном архиве, потому что на территорию Беларуси это никак не приедет. Можно долго разговаривать о люстрации, но а смысл какой? Придите к власти, а потом решайте, кого люстрировать, кого нет. Люстрировать ли вообще или нет. Я не идеализирую стажировки или командировки. Я говорю лишь о том, что это были каналы коммуникации, возможные. Они же нужны теперь. Кабинет задумался о создании кадрового резерва Новой Беларуси. А кого вы туда собираетесь привлекать? Или вы собираетесь заменить абсолютно всю вертикаль в Беларуси? Ну, так, наверное, не найдется стольких людей. Кроме того, ну, понимаете, вот, да, допустим, условно, Качанову можно, я не знаю, в кругосветную стажировку отправить, это, конечно, вряд ли на нее повлияет. Но я хочу сказать, что большинство тех дипломатов, которые ушли из МИД в 2020 году, как раз-таки активно стажировались, ездили в командировки.
Валер, и я вас попрошу выказаться вот на конт этой темы, которую скользь так закранул Павел и в своем артикуле, вот зараз на конт, так сказать, теплого ветра с политвязнями. Вот были два кейза. Шкляров и Херше. Помпео просто позвонил Лукашенко, и Лукашенко сказал, окей, Шклярова вызволили. То же самое с Херше. Просто вызволили, не глядячи ни на что. Глядячи по всем, ну, это моя гипотеза, не только моя, что с улетней амнистией так само был некий диалог. Махчима явный, махчима неявный, памятаем эти листы Макея, там намеки Лукашенко, можем когости вызволить. Заходу отказали, что всех вызволяйте, и вогуле мы не гандлюем людьми. Тады в Минску сказали, добро, ну и тады мы не гандлюем. И амнистия на политичных не распавсюджуется, а нияк. А колькость их расте. Ну, вот то, про что, на что намекает, я так разумею, Павел. А может быть, больше гнуткую позицию? Я разумею, что вы, махчима, ободвы невеликие завзяторы господара Цепкалы, но у его прогучала пропанова. А может, Заходу просто выкупать, как в свой час ФРГ выкупала политвязня десятками у ГДР? Ну да, не вельми пригожа, ну да, как бы принижение пэвное. Но люди бы оказывались на свободе. А так вот фактично на свободе оказались два человека, я кажу, Шкляров Херше, тому, что позвонили Лукашенко. А когда они звонят, ну люди сидят. Это складано, ну, то есть, ну, вот, вельми часто кажут на конт, вот, дилемма закладников, ну, а вот як его вырешать? Валер.
Ну, мы стоим, что только два таких приклада было за два с лишним года. Это ж з'являється певним показчиком, бо на сьогоднішній день амаль 1500 людей знаходяться у турмах, менавіта як політично зняволені, офіційно признані правооборонцями. Хоча ми розуміємо, що ця лічба буде в рази більша, бо вельми многі бояться просто навіть кваліфікуватися як політично зняволені праз вельми-вельми тяжкі умови утримання у турмах і ставлення з боку адміністрації. Конечно, это трагедия. Конечно, мы хотели бы, чтобы кожны і все былі вызвалены з гэтых турмаў і каб яны былі рэабілітаваны, бо ніхто з гэтых людзей не рабіў ніякіх злачынстваў і ўсе яны павінны быць вольнымі. Гэта тычыцца і ў людзей увогуле, і мы памятаем, што Святлана Ціхановская свой муж зараз знаходзіцца ў такіх вельмі жорсткіх умовах, таксама з вельмі значным тэрмінам. Тут я зверну увагу таксама, просто каб мы ўлічвалі меркаванне саміх палітвязняў, ці яны згодныя былі б на тое, каб іх вызваленне стала прадуктам некага кампраміса, які ўмацаваў бы ўладу Лукашэнкі. Ўсё ж такі я б не называў гэта нейкай касметычнай мерай, рысачкай нейкай, што ну там вось Лукашэнка атрымаў званок, яму паціснулі руку і ўсё. Гэта ні на што не ўплывае, нічога не азначае. Людзі перайшлі ў стан, беларускае грамадства перайшло ў стан абсалютна супрацьстаяння з рэжымам, з дыктатурай. Тут насамрэч ўжо амаль даходзіць да некай такой не крайнасці, але да вельмі сур'ёзнага супрацьстаяння, ці мы яны, ці мы іх, ці яны нас. І многія людзі кажуць, а на што былі тады тыя ахвяры, за што мы змагаліся, калі Лукашэнка зноў прызнаны, зноў да яго прыязджаюць, зноў ён накіроўвае сваіх памагатых на стажыроўкі, на дзелавыя саветы. Зноў там цякуць інвестыцыі і гэтак далей. Гэта ўсё тое, што мы бачылі на працягу некалькіх такіх крызісаў, якія адбываліся ў Беларусі, калі грамадства ўкладалася, грамадства кідала сваю энергію, свае надзеі на тое, што мы зможам пазбавіцца гэтай пухліны ў Беларусі, і пасля атрымлівалася так, што праводзіліся нейкія здзелкі, нейкія кампрамісы, і Лукашэнка зноў элегантна выходзіў на верхушку гэтага ўсяго і захоўваў сваю ўладу. Таму, калі мы разважаем пра тое, што можна было сёння зрабіць дзеля вызвалення палітычных зняволеных, думаем таксама пра тое, што мы ўжо зрабілі, тое, што мы ўжо заплацілі, якую цану, якія страты мы панеслі, і ці мы можам дазволіць сабе адмовіцца ад усяго гэтага дзеля таго, каб ну, фактычна задаволіць амбіцыі Лукашэнкі. Бо мы разумеем, што яшчэ адзін такі цыкл, і Лукашэнка просто ўжо зробіць манархію ў краіне. Я думаю, што тое, што Павел сам сказаў на самым пачатку, вельмі важна адзначаць для сябе. Гэта не толькі ўнутрыпалітычны крызіс у Беларусі. Сёння мы кажам пра крызіс суверэнітэту і незалежнасці, і насамрэч дзяржаўнасці нашай краіны. Тое, што сёння зусім іншы кантэкст, і Лукашэнка ўжо становіцца не проста злачынцам па правах чалавека, масавым злачынцам. Ён ужо здраднік беларускай дзяржаўнасці. Это тое, што ён робіць сёння на кожны дзень. Ён робіць гэта пад вельмі сур'ёзным ціскам з боку Расіі. Ён згубіў сваю суб'ектнасць, ён больш не можа прымаць самастойныя рашэнні. І ў гэтых умовах даваць яму магчымасць яшчэ больш працягваць гэтую палітыку, я не думаю, што гэта дальнабачна, і насамрэч кантэкст абсалютна змяніўся. Гэтага чалавека проста трэба зводзіць з гэтай арэны назаўсёды, таму што ён нашкодзіў беларускай дзяржаве і беларускаму грамадству так, як ніхто.
Добра, дзякую вялікі, спадарства. Я думаю, што мы маглі б працягнуць яшчэ і доўга гэтую дыскусію, хаця я бачу, што вы адзін аднаго не пераканалі, але, ну, можа быць, лепш, як бы, зразумелі аргументы другога боку. Я думаю, што і нашы гледачы таксама павінны падзякваць вам абодвум, незалежна ад таго, з кім яны згодны, за тое, што вы вельмі выразна, вельмі канцэптуальна свае аргументы выклалі. Нашых гледачоў я папрашу выказваць свае аргументы, з кім вы згодны. З Павлом, ці з Валерам, ці дзіўным чынам з абодвума, ці з абодвума не згодныя, ну, все варыянты, якія вы захочаце выказаць. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, як будзе разгортвацца гэтая спрэчка, і як бы паміж экспертамі, паміж удзельнікамі, і, што называецца, ў полі, у рэчаіснасці, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважна, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число», «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у минулым, сёлета – у гэтым, на лето – у будучым годзе. От старобеларускага «лета», что и значило «год». Еще можно додать «пазалетась» у «пазамінулым годзе». Отповедно, вино пазалетошняга ураджаю, летошняя бульба, сёлетняя калядная ялинка и спадзевы на налетце. С вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.